რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შეფასოსველებო, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჯერ გაგაცნობთ თუმთავის ამბებს მოკლედ. აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში ჩხრეკა მოაწყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ ფაქტის გამო. ბელარუსის ხელისუფლების ინფორმაციით, დღეისთვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი კიევისა და პრორუსულად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენლებს შორის გადაიდო. კიევმა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა სეპარატისტებმა ტყვეთა გაცვლის თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა, რომლებიც შეარაღებული პოლიციელების თანხლებით შევიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს. მოწმეთა თანდასწრებით მათ ამოიღეს დოკუმენტები და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლები აიძულეს დაეტოვებინათ შენობა. აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორი ქიანან ალიევი სამართალდამცველთა რეიდს ქვეყანაში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეშფოთებულია ცნობებით, რომელიც ბაქოდან მოდის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბიუროში მოწყობილი რეიდის გამო. ეს განაცხადა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა. ბელარუსის ხელისუფლების ინფორმაციით, 26 დეკემბრისთვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი კიევისა და პრორუსულად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო. ამ მოლაპარაკებაზე კიევი იმედოვნებდა ცეცხლის შეწყვეტის საბოლოო შეთანხმების მიღწევას, რაც ბოლოს მოუღებდა ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში. 24 დეკემბერს კიევმა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსმა სეპარატისტებმა ტყვეთა გაცვლის თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს პრინციპით ყველაზე. უკრაინის მხარე მზად არის გაათავისუფლოს 225 სეპარატისტი მებრძოლი, 150 უკრაინელი ჯარისკაცის სანაცვლოდ. თურქეთიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის პოლიციამ წინასწარი დაკავების საკრიდან გაათავისუფლა 16 წლის სტუდენტი, რომელსაც ბრალად ამ ქვეყნის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის შეურაცხყოფა ედება, თუმცა მის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება გრძელდება მუხლით, რომელიც 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სტუდენტი საპროტესტო აქციაზე გამოვიდა და მართველ პარტიას კორუფციას და მეკრთამეობაში დაუბრალი. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. უმცირესობის და უმრავლესობის წევრებს შორის ფიზიკურ და სიტყვიერ დაპირისპირებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში კვოტების განაწილებაზე და პროცედურულ საკითხებზე დაწყებული კამათი უძღოდა წინ. პროცედურულ საკითხებზე დაწყებული კამათი პოლიტიკურ ბრალდებაში გადაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში ოპოზიციური ხმის ჩახშობას ცდილობს. დეპუტატმა აგაკი ბობოხიძემ განაცხადა, რომ მართველი გუნდი რუსეთისკენ მიემართება. დეპუტატი სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა, როცა პოლიტიკური განცხადება გინებით გააგრძელა, რასაც საბოლოოდ ჩხუბი მოჰყვა. ჩვენ ტელევიზიებს რეალურად უნდა დავარქვათ სააკაშვილი, რადგან ხშირ შემთხვევაში სიცრუის ტირაჟირებას ახდენს უმრავლესობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე თქვა. მისი განმარტებით, ტელევიზიების უმრავლესობა ხშირ შემთხვევაში დეზინფორმაციას ავრცელებს. პრემიერის თქმით, მთავრობა სიცრუეს სიმართლით უნდა დაუპირისპირდეს. ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც შეეხება სირიაში საქართველოს კიდევ ერთ დაღუპულ მოქალაქეს, პანკისელი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი მოკლეს ქალაქ კობანისთან ერთ-ერთი შეტაკების დროს. ის ამ ოჯახის, ცათიაშვილების ოჯახის მეორე წევრია, რომელიც სირიაში მოკლეს ერთი თვის წინ. იქ მისი ძმა 21 წლის ზელიმხანი დაიღუპა. წელს სირიაში უკვე მერვე პანკისელი მებრძოლი დაეცა. ეს ხო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
მომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Ничего алкогольного ни в аэропорту, ни в одном магазине в Иране нет. Вряд ли можно найти хоть одну лавку, предназначенную кому бы то ни было, не мусульманам, где вино бы продавалось.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» разговор о безалкогольном Иране, где побывал журналист Дмитрий Волчек.
Алкоголь составлял огромную часть иранской культуры, и в стихотворениях великих персидских поэтов Гафиза, Саади вино течет рекой. Если вы зайдете в Исфахане в королевский дворец, то на каждой фреске вы увидите пьющих людей и даже пьяных, которых оттаскивают из-за стола.
О безалкогольном Иране во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки и другой темы. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Рок-н-ролл. Качайся и крутись. Об этой музыке пойдет речь. Эту музыку будем слушать. Само выражение «рок-н-ролл» существовало еще до возникновения музыкального стиля и имело сексуальный оттенок. Место рождения рок-н-ролла, по крайней мере, так считают многие эксперты, Sun Studios, город Мемфис, штат Теннесси, южный штат. Дата рождения спорная. Первый настоящий успех в Америке выпал на долю «Rock Around the Clock» Билла Хейли, диск 55-го года. Но самой яркой звездой рок-н-ролла был и остается Элвис Пресли. О роли рок-н-ролла в американской культуре говорит профессор Эндрю Уахтл.
Рок-н-ролл – это самая настоящая американская музыка. В этой музыке отражаются все отрасли американской популярной музыки предыдущих эпох. Ритм и блюз – это американская черная музыка, которая выходит из джаза. Это country and western, музыка американских белых на юге и на западе. И популярная музыка 30-40-х годов, то есть музыка Фрэнка Синатры и так далее. Это было что-то более-менее знакомо, но с новыми какими-то добавлениями, особенно с новой энергией, с энергией молодых певцов и молодых оркестров. Самое важное, конечно, что это музыка для детей, и это музыка, которую играли дети, как бы. Все самые известные певцы были совсем молодыми в 50-х годах. Это чувство невинного бунта, я бы сказал. Они все о проблемах молодых, то есть о любви, о сексе и так далее. Когда вы слушаете музыку 60-х годов, там тоже, конечно, бунт, но этот бунт уже политический, это гораздо менее невинный. А 50-е годы вызывают в памяти любого американца, я бы сказал, послевоенный период, когда страна чувствовала, что она может делать все, что это самое мощное, самое лучшее во всех отношениях страна в мире. В 60-х годах уже очень сильно люди начали сомневаться, и это чувствуется в роке 60-х годах. Вы смотрите на такого молодого Элвиса Пресли, который вызвал такую бурную эмоцию у своих слушателей. И он выглядит как невинный молодой человек. Такая большая улыбка, он носит галстук. Он похож на красивого молодого американца. А если сравнить его с звездами 60-х, 70-х годов, это, конечно, огромная разница. Они выглядят, очевидно, как протестанты. А сама музыка вызывает в сознании американцев все картины 50-х годов. Это самое важное в данный момент. Это такие большие американские машины красивые. Это кино на открытом воздухе. Это рестораны, где можно есть гамбургер в своей машине со своей девушкой. И слушать именно вот такую энергичную, прекрасную музыку.
Американский профессор Эндрю Уахтл. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. Первыми западноевропейцами, оценившими рок-н-ролл, были британцы. Молодые британцы. Вот как об этом вспоминал бывший директор русской службы BBC, в далеком прошлом диск-жокей русской службы BBC Барри Холланд.
О приходе рок-н-ролла в Англию во второй половине 50-х нужно сказать две вещи. Во-первых, тогдашняя эстрадная музыка была абсолютно безликой, просто никакой. Я с трудом вспоминаю две песенки «Itsy Bitsy», «Teeny Weeny», «Little Polka Dot Bikini» и «I Like the Moon Likes Me», «Мне нравится луна, а луне нравлюсь я». Какая-то смесь патоки и слюны, просто ужас. Только благодаря американскому армейскому радио и радио «Люксембург» мы узнали о существовании другой музыки. Кажется, это был заговор BBC уберечь нас от этой музыки. Но стоило нам услышать малютку Ричарда, Чака Берри или Элвис Пресли, как мы поняли, нас водит за нос. Потом в 57-м году в Англию приехал Билл Хейли, и все бесповоротно изменилось. Забавно, что Элвис никогда у нас не выступал. Где бы ни появился Хейли, мы тут как тут начинали вопить, танцевать прямо в проходах и ломать кресла. Я говорю «мы», но имею в виду «они». Я тогда служил в армии. После 58-го наступило затишье. Британские звезды Томми Стил, Адам Фейс, Клифф Ричард старались вовсю, но они были бледными копиями. И так продолжалось до славного 64-го, когда накатили «Битлз» и «Роллинг Стоунс», и британцы покорили мир. Но я к этому времени уже опоздал. В 27 кресел не ломают. Но эту музыку я передавал по русской службе BBC. И второе озарение рок-н-ролла, так сказать, социальный фон. Даже спустя 10 лет после войны от молодых людей ждали одного, чтобы их было видно, но не слышно, как говорили в викторианские времена. Но с помощью гитар и ударной мы заставили слушать себя. И чем разгневанные передовые «Таймс» и «Дели Телеграф» обрушивались на рок-н-ролл, тем громче мы огрызались. Так что именно рок высвободил нас из послевоенного мундира. Не стоит забывать, что это были почти невинные времена. Секс случался, прослушайте Чака Берри, но наркотиками в 50-е не пахло. Теперь, когда мне 57, я почти соглашаюсь с передовыми «Таймс» и «Телеграф». Как трудно поверить, что впервые я услыхал «Битлз» 30 лет тому назад.
Вспоминал британский журналист Барри Холланд. Во Франции рок-н-ролл тоже пытался прижиться, но не всегда удачно. Вот что рассказала мне о судьбе французского рока переводчица Эсперанса Гальего. Это запись из моего архива. Эсперанса умерла в декабре 2009 года.
В конце 1956 года молодые французские композиторы Жак Канетти и Мишель Легран отправились в Америку, где впервые выступили по американскому телевидению. Вернулись они в полном восторге от нового ритма, который они решили внедрить во Францию. Слова на песни рок-н-ролла во Франции еще неизвестного они заказывают 26-летнему писателю, поэту, переводчику, музыкальному критику, журналисту, драматургу и джазмену из Сен-Жермен-де-Пре Борису Виану. Канетти позже писал, что в этом была их неудача. Борис Виан, который чувствовал джаз кончиками пальцев, кончил тем, что изобрел французский рок-н-ролл, который не удовлетворил никого. Борис был слишком талантлив, слишком образован музыкально и литературно, чтобы создать музыку для масс. Он считал рок примитивизацией блюза. Вот что писал Борис Виан. Рок нравится очень юной американской публике, скованной сексуальными запретами, в Европе не такими сильными. Эффект, дающего разрядку транса в роке, не срабатывает во Франции, где молодежь пуританизмом до такой степени не парализована. Вот почему адаптации рок-н-ролла во Франции пользуются успехом тогда, когда они смешны. Песня, в которой он с юмором отнесся как к ритму, так и к тексту, называется «Fais-moi mal» – «Сделай мне больно» и дала название одному из моих любимых русских романов. Садомазохизм для русского – вещь серьезная, требующая подхода философского. Тогда как соотечественники божественного маркиза середины 50-х годов решают тему вполне легкомысленно. Вот так начинается песня. Он встал, когда я подошла, и оказался еще меньше. Я решила, что этот малыш просто создан для моей постели. Он доходил мне до плеча, но был накачан до предела. Я привела его к себе и сказала: «Давай, котик, сделай мне больно, Джонни, Джонни. Отправь меня прямо на седьмое небо. Я люблю любовь, как взрыв». Окончается песня тем, что недалекий Джонни понимает, что девушка действительно любит боль и мордует ее по-настоящему. Итак, «Сделай мне больно» — этот рок а-ля «Францез» исполняют дуэтом Магали Ноэль и сам Борис Вян.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche.
В Польше конца 50-х американский рок-н-ролл был воспринят как идеологическая контрабанда и поклонниками, и неспровергателями. Об этом вспоминал в «Поверх барьеров» варшавский литератор Анджей Дравич в 1994 году. Он умер в 1997 году.
Скажу сразу, это не моя музыка. Больше того, было время, когда мы, кто был чуть постарше и поидейнее, серьезно поверили, что рок и прочие буги-вуги есть тлетворное влияние Запада, манифестация империалистской псевдокультуры. Нами были тогда взяты на вооружение весь марш энтузиастов, а также трактористов, а также спортивный марш незабываемый «Ну-ка, солнце, ярче брызни», а также лирические песни типа «Хорошо на московском просторе». Да-да, не смейтесь, это действительно так у нас было. Танцевать же полагалось танго и вальс. Фокстрот был слегка подозрителен, хотя еще терпим, а румба, хотя мы ее подводили под, так сказать, негританский фольклор, то бишь прогрессивный, не поощрялась. Но тем же временем молодые наглецы и сорванцы того времени, которым было абсолютно наплевать на нашу идейность, упрямо тряслись, подпрыгивали, крутились и бросали в воздух своих дамочек под американские те же самые рок-н-ролловые ритмы. На них были пестрые одежды, нечто вроде ритуальных костюмов, под ту же Америку, как себе ее тогда представляли. И они нагло очень пели свои припевы: «Не говорите глупостей, не пудрите нам мозги, дайте нам лучше молоток Парамонова». Тут я должен разочаровать всех, кто, услышав фамилию Парамонов, решает, что тут какое-то благородные русские влияния. Ничего подобного. Парамонов был чистокровный поляк, профессиональный убийца, который разбивал молотком черепа своих жертв. Его тогда схватили и казнили, а превратная народная молва тут же назло официальщине, не всерьез, конечно, а так, шутя, сделала его чуть ли не народным героем. И молодежная рок-н-ролльная музыка тоже. И хотя меня, как старого коня, сейчас заставляет стричь ушами не рок, рок, рок everybody, а более архаичное нечто, например, Pardon my boys is at the Chattanooga Choo-choo, то все-таки улыбаюсь, вспоминая это роковое увлечение с чувством некой солидарности. Но пусть, в свою очередь, молодежь меня поймет и не высмеивает. Что касается американского стиля, как хорошо все-таки послушать Любовь Орлову, когда она поет вальс Дунаевского с неподдельно американским акцентом. «Мери, мери чудеса, мери прыгнет в небеса». Признайтесь, ребята, ведь это тоже хорошо, а?
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Передача «Рок-н-ролл». Don't you treat me wrong? I'll come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. Uh-huh. All right. See the gal with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right. I gonna send you back to Arkansas. Hey, honey, you don't do that. И, наконец, рок-н-ролл в Москве. Как он прозвучал в советской столице в конце 50-х годов прошлого века. Дико, экзотично, естественно. Этот вопрос я задал Алексею Козлову, музыканту, автору книги «Рок-музыка. Истоки и развитие».
Вообще, по-настоящему он прозвучал в Москве во время фестиваля 57-го года. Фестиваль всемирной молодежи и студентов. И прозвучал он вместе с станцами, то есть приехавшие молодые люди из Европы и из Америки показали, как его танцуют. И мы тогда увидели не только сам танец, не только саму музыку услышали, но и увидели эти одежды, джинсы, которые вот впервые появились у рок-н-ролльной молодежи, и какие-то другие аксессуары. И это было действительно экзотично. И после этого началась волна рок-н-ролла в Москве и тут же по всей России.
Кто танцевал рок-н-ролл? Что за молодые люди?
Я помню, что первыми начали танцевать рок-н-ролл те, кто смог достать пластинки и вообще имел доступ к информации. Это были детишки высокопоставленных людей, так называемая золотая молодежь. С нее все пошло. Им можно было. Их за это не убивали, вообще их не трогали. Вот те, кто им подражал, вот тем становилось иногда плохо. Но никогда этот танец массовым и не стал. Впрочем, так же, как и в Америке тоже. И его жизнь закончилась как бы в 59-м году рок-н-ролла, как элитарного такого искусства. А у нас, в общем-то, не став массовым, рок-н-ролл превратился в твист. Причем интересно, что с твистом у нас не боролись. Наши власти поняли, что это вот мощное средство борьбы с рок-н-роллом, которое в Америке уже показало себя, оно у нас тоже приняло государственные формы. Появились эти все советские песни, вся советская эстрада, вся была написана на твисте. Все песни Бабаджаняна и даже Саульского «Черный кот» и так далее. Это все были твисты. И до сих пор вся попса держится практически на твисте, на этом суррогате, который заменил прекрасный, элитарный, сложный танец рок-н-ролл.
Эта страсть к рок-н-роллу была чисто музыкальной или в этом все же был, ну, если не политический, то личный протест?
В общем-то, соединено в одно целое. У нас это было выражением свободы, антисоветчины, внутреннего сопротивления, недовольства жлобами, толпой. И поэтому придавалась этому всегда политическая окраска теми, кто боролся с рок-н-роллом.
Были ли какие-то попытки сочинять рок-н-ролл в Союзе. Вот лично мне в голову приходит только человек-амфибия. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Это была попытка официальных там композиторов как-то подражать моде. И я бы не сказал, что это, в общем-то, была попытка делать рок-н-ролл. Просто скорее какую-то модную американскую музыку. Потому что до рок-н-ролла ведь были Джонни Рэй и Фрэнки Лейн в Америке. Для белых людей это тоже истерия была. Но ведь рок-н-ролл отличался от модной белой музыки тем, что это был ритм-н-блюз, музыка черных, совершенно другой энергетикой, которую просто Элан Фрид назвал словом рок-н-ролл, чтобы белые могли пользоваться черной музыкой. У нас ведь не было проблем расизма. Поэтому это просто сочинялась какая-то модная такая американская музыка. Тогда мы еще этого ничего не знали. Расовой основы рок-н-ролла. Черной. Почему так рок-н-ролл трогал людей? Потому что это белые люди овладели черной культурой. Они почувствовали в себе какие-то необычные гены, негритянские, и пытались быть черными, как бы, заводными. И вот Элвис Пресли, это был человек, который, как бы, с белой кожей, но был черный внутри. Поэтому его так и полюбила белая аудитория.
В чем музыкальный секрет рок-н-ролла? Почему он победил и все-таки, хоть и с достоинством, ушел?
Музыкальная особенность рок-н-ролла – ритм-н-блюз. Именно ритм-н-блюз – это блюз электрифицированный и упрощенный до танцевальной музыки, потому что до этого блюз никогда не был простым. Это была сложная форма выражения протеста, нытья. Вообще, это было самоосознание.
Как ваши родители относились к вашему увлечению рок-н-роллом?
Я во время появления рок-н-ролла в России был уже взрослый штатник. Я был поклонник Америки в ее в таком в белом обличии. То есть я был Ivy League штатник, то есть человек из Ivy League, Лиги Плюща. И для меня рок-н-ролл был тогда чужд, для меня лично. Я его принимал как вообще западное явление, но сам я был бопер, штатник, поклонник Джерри Маллигана. И поэтому меня воспринимали, конечно, как трагедию семьи, что я какой-то доморощенный такой шпион американский здесь. Но я никогда не был рок-н-ролльным мальчиком. Я стал хиппи уже в начале 70-х годов и стал человеком из рок-культуры, но не из рок-н-ролла.
А у вас есть свой любимый рок-н-ролл?
Rock Around the Clock вообще, с самого начала. Вот как-то так, как повелось, так и я его и потом играл даже в 80-е годы на сцене с Арсеналом. И танцевал рок-н-ролл на сцене уже в середине 80-х годов.
Московский музыкант, автор книги «Рок-музыка. Истоки и развитие» Алексей Козлов в передаче о рок-н-ролле. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В гостях в «Поверх барьеров» народный артист России Александр Филипенко. Он читает рассказ Аркадия Аверченко «Этапы русской книги».
Этап первый, 1916 год. О, у вас сегодня немного всего. Три новых книги на этой неделе вышло. Отложите мне «Шиповник и землю». А «Любовь к природе» Бельша, у вас чье издание? Сытинское? Нет, я бы хотел Саблинское. А «Дети греха» Катюльмендеса? Только ради бога не «Сфинкса». У них перевод неряшлив. А вот, простите, что это там справа? Так шикарно издано, конечно, «Голлик» и «Вильберг», я понимаю. Можно посмотреть? Нашли, что шикарно издавать, Евгений Онегин. Это и так все наизусть знают. На чьи иллюстрации Самохир Сутковский. Сладковатый, сладковатый. Знаете, потом формат широкий. Лежа читать неудобно. Этап второй. 1920 год.
Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия. И ни одного нет.
Ну, выберите вот на столе все книги, что остались. Я уж там посмотрел, там 3-4 есть интересных. Это описание древних памятников Оланецкой губернии. А вот и она, вновь живая струна, Макарка Душегуб и сборник речей лорда Дизраэля.
Вот и выбирайте любую.
А описание Оланецкой губернии, это интересное?
Интересное, интересное. Не задерживайте очередь.
Бон! Этап третий. Слышали новость? Ивика у себя за комодом книжку нашли. С 17-го года свалялась.
Ой, везет же людям.
Ну что вы,
а как называется книжка? Что значит как? Книжка, 480 страниц. К ним уже записались Протачевы, Росомахины и Бельденевы. Побегу и я. Не опоздайте. Говорят, Ивиковы собираются разрезать книжечку на 10 маленьких по 48 страниц и продать.
Как? Без начала, без конца?
Подумаешь, китайские церемонии. Бон!
Этап четвертый. Публикация. Известный чтец стихов наизусть. Ходит по домашним вечерам и читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу. Разговор в публике. Простите, откуда вы так знаете хорошо стихи Пушкина?
Ну, как, выучил наизусть.
А вас что, сам Пушкин выучил, что ли?
При чем тут Пушкин? Он мертвый. Я еще по книгам, когда книги были, по книгам и вызубрил.
А у него что, почерк хороший?
При чем тут почерк? Книга напечатана.
Извиняюсь, это как же?
Ну как, ну как? Раньше делали так вот. Отливали из свинца буковки, приставят их одна к другой, мазнут черной краской, приложат, бумагу даванут, оно и отпечатается.
О, как замечательно, не угодно папиросочку. Поля Гуля-Уля, идите сюда, смотрите. Месье Гортанников рассказывает, какие замечательные штучки выделывал в свое время Пушкин. А мороженицу тоже на прокат лично от него получили?
Бон! Этап пятый.
Послушайте, вы хоть и владелец мелочной лавки, а может быть, снизойдете и поймете вопль души старого русского интеллигента.
Да что?
Вам на ночь, когда вы лавку запираете, вывеска не нужна? Дайте почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения. А там и свечи, и сметана. Обо всем таком написано. Прочту, верну.
Да, все вы так говорите. У него на прошлой неделе взяли почитать досточку от коробки бисквитов Жоржа Бормана. Да и зачитали. А там картиночка, буквы разные. А у меня, знаете, тоже сын растет.
Бум! Этап шестой.
Откуда придете, Павел Николаевич?
Да за городом был, прогуливался, на виселице глядел, поставлены у заставы.
Тоже мне интерес на виселице глядеть.
Не скажите, я все больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал, почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума. Бом!
Народный артист России Александр Филипенков «Поверх барьеров». Рассказ Аркадия Аверченко «Этапы русской книги». Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. О чем мечтают вильнюсские дети? Записи Ирины Петерс.
Так уж происходит, что с Рождеством и Новым годом неразрывно связаны детские мечты, и не обязательно о подарках. Вот, например, сейчас в Литве, когда благотворительный фонд провел опрос, чего же больше всего ждут дети накануне праздников, чаще всего звучал ответ «зимы, снега». В Литву зима пока толком не пришла. «Детские мечты» – так назвали в этом фонде и специальную акцию. Собрали 10 тысяч детских пожеланий. Потом по всей стране граждане и организации пожертвовали деньги и вещи, о которых мечтают дети из социально поддерживаемых семей. Собрано более 1 000 000 литов – это примерно 300 тысяч евро – для ребят, живущих в сложных условиях. Я тоже расспросила детей из вильнюсских семей, обеспеченных и не очень. Послушаем этот детский лепет. Начинает 6-летняя Юля.
Юля, мне 6 лет. Я мечтаю, чтобы у меня было такое лего девчачье.
Девчачье лего?
Угу.
Конструктор?
Да. Там открывается крыша, там еще есть постели.
Кукольный набор?
Угу. Там такие маленькие человечки. Я мечтаю стать певицей.
А может, мне споешь чуть-чуть, тихонько?
Одна пою.
Никто никогда не слышал, как ты поешь?
Нет. Знаете что, мне когда-то Дед Мороз перепутал подарок. Он мне подарил машинку.
А мальчику подарили куколку.
Ага.
Самый приятный подарок в жизни был какой?
Большая куколка, ее зовут Ариэль.
Большая куколка Ариэль? А она сейчас где?
У меня дома.
То есть твоя мечта с тобой?
Угу. Меня зовут Лера, 6 лет.
Самый интересный подарок?
Мишка. Игрушечный, белый, маленький. Я хочу быть парикмахером, потому что мне больше всего нравится всех стричь.
Ты пробовала?
Нет.
О чем еще мечтаешь?
Маме помогать мыть полы, помогать мыть посуду.
Ну, твоей маме повезло. А что маме желаешь?
Чтобы я ей помогала на работу ходить.
Что ты желаешь вообще всем людям?
Чтобы весь мир стал лучше.
А лучший мир это какой?
Чтобы все стали хорошими и никого не убивали.
Меня зовут Максим, 9 лет.
О чем ты мечтаешь?
Полицейским стать хочу. Бандитов ловить. Их пристегиваете потом в тюрьму.
Тяжелая работа.
А мне приятная.
Любишь порядок наводить?
Да.
Когда-нибудь мечтал, например, живое существо?
Собаку, овчарку. Хочется подрессировать.
Хочешь быть полицейским, так тебе как раз овчарка.
Ну да.
Желаю, чтобы у тебя появился такой друг.
Спасибо.
Эрик, 12 лет.
Если помечтать, что бы хотелось? Получить подарок?
Приставка игровая, денежка.
Уже в евро, да? Литва на евро переходит с Нового года.
Подарки куплю.
Мечта есть? Кем стать?
Поваром. Нравится готовить.
Где это может быть?
В Англии.
Меня зовут Эдик, 12 лет. Я мечтаю на телефоне.
Все дети мечтают о технике. О котятах, собачках.
У меня самого есть хомячок. Маленький, красивый.
Предположим, ты владелец большого количества денег. Что ты будешь с ними делать?
Свою фирму создам. Делать игрушки.
Вы верите, что Дед Мороз есть?
Нет, потому что я в этом году попросила подарок. Моя тетя говорит, забудьте, не существует Дед Мороза. Я уже, когда была маленькая, родители услышала, как они говорили.
А кто верит в то, что есть Дед Мороз? Молчание.
Маленькие жители Вильнюса, 8-летние Гедри и 11-летний Йонас, мечтают оба в качестве подарков получить книги. «Отличный подарок», — говорит мальчик. «Мне очень нравится читать. Всем желаю веселого, красивого праздника и много хороших подарков». Девочка добавляет: «Счастья и здоровья».
Книга.
А что я, Ирги, апе книга? Geras dovanas. Patinka skaityti. Linksmų gražių švenčių, naujų metų ir daug ir gerų dovanų.
Laimės ir sveikatos.
Ваши дети, которые сейчас говорили, хотят получить подарок книгу. Удивительно, сейчас это редкость.
Очень любят читать. Каждый день читают по час, по два.
Подозреваю, что в вашем доме нет компьютера.
Есть, но он используется, когда надо уроком учиться или один раз в неделю поиграть. Я так решила, потому что я хочу, чтобы они имели жизнь настоящую, не в компьютере.
С праздником.
И вас с праздником. Надеюсь, что будет мир.
5-летняя Аустея. Мечтаю об игрушечном пони, еще хочу крылышки себе, и еще животных, и еще часики, которые светятся.
Аустея.
Опека ту своёе.
А клюкой. И спандалю нолю. И дала гивонелю. И да нож, то лекрючу кушвеча.
Беседуем с 5-летним Робертом. О каких подарках ты мечтаешь?
О пистолете. Еще о трансформере. Может, в машину превращаться, в ракету?
Ты веришь, что Дед Мороз есть?
Уже был в садике.
А что тебе подарил?
Конфеты.
Говорит бабушка маленького Роберта, Ирина.
Меня удивило желание моего крестника, мальчика, с которым мы знакомы уже очень много лет. Он ездит за границу зарабатывать деньги, потому что тот угол в общежитии, который ему дали после детского дома и интерната, его не устраивает. И соседи, и условия. И вот он работает для того, чтобы построить себе свою квартиру. Я думаю, что он свою мечту исполнит, потому что он очень трудолюбивый. Но вот то, что внутреннее ощущение неполноценности, оно не пропадает. Если он будет иметь свою квартиру, женится и устроит семью, может быть, счастье улыбнется ему. Дети неблагополучные, брошенные родителями или не знающие даже их от рождения, мечтают только о семье, о постоянной заботе любящего их человека. Хотя наши детские дома прекрасно оборудованы, хорошо снабжаются, но дети как-то ходят нейтральными, они какие-то неярких красок, неярких эмоций, ущербные. И вот это самая большая жалость и самое большое пожелание им, чтобы нашлись благодетели, которые хотели бы выручить этих детей. Это сложно, но это мечта. Под Новый год можно помечтать.
О своих мечтах поведал вильнюсец Кирилл.
Хочу иметь собственный дом, две кошки, две собаки и лисицу. Если честно, каждый год меняется желание. Может быть, я стану химиком, может быть, программистом, может, полицейским. Я бы хотел бы побывать в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Очень понравилось это, когда я посмотрел фильм «Рио».
Как ты думаешь, Дед Мороз, он на самом деле есть?
Да, я так считаю. В Лапландии.
Ты, может, ему писал?
Писал.
Он ответил?
Один раз.
Мама Кирилла, Марина, рассказала, что ее старший сын одну свою мечту уже осуществил. Хотел поехать в Америку. Сейчас он там.
Настя, дочка, она говорит, знаешь, вот мы с подружкой больше всего, наверное, мечтали жить в то время, когда вы были маленькие в то время. Говорит, как-то вы такие были счастливы. Конкретно там такой-то конструктор очень мечтает такого-то робота, увиденного в рекламе, всунутого в душу. Но когда это отступает уже сиюминутно, то тогда все-таки самое главное – спокойствие, любовь родителей, такое покровительство, защищенность. Лишь бы все дома было спокойно и хорошо. Атмосфера.
Когда этих подарков было мало, они больше ценились. А сейчас некая пресыщенность. Как можно из этого круга выйти, чтобы все-таки детям на Новый год, на Рождество эту радость вернуть?
Чтобы сохранить этот праздник, это точно надо вернуться к тому, что своими руками вырезать какую-то снежинку, ангелочка, свечки пристегнуть и принести. У нас мама лежала в больнице сердца. Мы все собрались именно 31-го, приехали в больницу, именно в палату. Настя слепила елку новогоднюю, керамическую. Бабушке так настроение подняло. Это вообще вернуть то, что мы ничего практически своими руками, даже посуду не моем, уже даже все делать за нас, а вот это счастье что-то сделать своими руками, радость вообще, и на это полюбоваться, еще подарить.
Аня, мне 3,5 годика. Елочка, игрушки, на ней такая высота, такая красивая.
изумительная. Очень мне хотелось ее посмотреть и потрогать, но мне не слышала мама. Я пою песенку про маленькую елочку. Вот елочки холодно зимой. И сижу елочку, сяли мы домой. Души повесили, стали кораво. Весело светим Новый год.
Было это давно. Моя 7-летняя дочь загорелась перед Новым годом получить в подарок ролики. С мыслью о них она ложилась спать и просыпалась, но пришлось отказать. В то время такая покупка была мне не по карману. «Я так сильно хочу ролики», — суетилась дочка, — «напишу Деду Морозу». «Напиши», — устало ответила я. И, как сейчас помню, самоуверенно добавила. «Имея в виду, по заказу Дед Мороз не действует». И вот последний день года, 31 декабря. В радиоэфир выходит передача, в которой звучат голоса детей, говорят, о каких подарках мечтают. Среди них была и дочка с ее, понятное дело, роликами. Передача заканчивается, тут же звонок в редакции. Поднимаю трубку радиослушательница. «Какая-то девочка очень хочет ролики. Знаете, они у меня есть, новые. Может быть, поможете ее найти?» После паузы выдавливаю: «Это моя дочь». «Да что вы!» Когда выясняется, что в точности совпадает и размер ботиночек, мы замолкаем обе перед сценарием, который написан не нами. Позвонившая, ее звали Елена, сообщает адрес, и вот троллейбус мчит меня по заснеженным улицам Вильнюса. К моему приезду Елена, оценив серьезность момента, упаковала ролики в красивую коробку, вложила открытку с пожеланием от Деда Мороза. Через час эта коробка уже лежала под нашей елкой дома. Ах, что же это было за утро следующего дня? Меня разбудила дочка, ликующая, сияющая. Тряся роликами передо мной, она победно торжествующе выдохнула. «Я так сильно мечтала о них, а вы все, вы говорили, вот!» И кто мне теперь докажет, что его нет?
«Вильнюсские дети о своих мечтах». Записи Ирины Петерс. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Мой собеседник, журналист, коллега Дмитрий Волчек, побывавший в Иране. Митя, я подготовился к нашей беседе и посмотрел Оксфордскую винную энциклопедию. Это очень хорошее, солидное издание. Там Ирану посвящена одна строчка. Звучит она вот примерно вот так. «В Иране вино запрещено. Смотри, ислам». Вот вы приехали в Тегеранский аэропорт. Как правило, все эти магазины беспошлинные, duty-free, ассоциируются прежде всего с бутылками. Увидели ли вы там бутылки?
Увидел, конечно, но это бутылки с водой и соками. Ничего алкогольного ни в аэропорту, ни в одном магазине в Иране нет. И вряд ли можно найти хоть одну лавку, предназначенную кому бы то ни было, не мусульманам, где вино бы продавалось. Другое дело, что, конечно, существует черный рынок. И все, с кем я общался в Иране, с большим воодушевлением говорили мне, что на черном рынке можно достать абсолютно все. Я, конечно, поинтересовался ценами, и мне сказали, что бутылка русской водки стоит $100. Для иранца это очень крупная сумма.
Получается, в Иране очень трудно стать алкоголиком.
Я один раз только видел людей, от которых чуть-чуть пахло алкоголем. Они входили в ресторан, я как раз выходил и уловил этот запах. Разумеется, пьяных или людей слегка подвыпивших я нигде не видел, но говорят, что на частных вечеринках алкоголь течет рекой. Но вы понимаете, Игорь, что это произошло совсем недавно, только в 79-м году, после Исламской революции. До этого в Иране вино было разрешено, любой алкоголь был разрешен. Более того, алкоголь составлял огромную часть иранской культуры. И в стихотворениях великих персидских поэтов Гафиза, Саади Вино течет рекой. Если вы зайдете в Исфахане в Королевский дворец, то на каждой фреске вы увидите пьющих людей и даже пьяных, которых оттаскивают из-за стола во время королевского пира. Художники это изобразили. Всюду будут бокалы с вином или чаши с вином, или кубки, бутылки, графины и так далее. Интересно, что сейчас иранские литературоведы пытаются по-иному как бы интерпретировать стихи великих поэтов, утверждая, что они имели в виду не вино, а что это некая метафора, что не нужно это воспринимать буквально. Стихи, которые изучают школьники, убеждают их, что вино – это очень скверно, а поэты имели в виду нечто совершенно иное, невинное.
В геополитике есть такой термин «ось зла». Причем это американский термин, и он включает в себя Иран. Можно ли назвать Иран алкогольным адом?
Мне сложно сказать, потому что я сам человек не то что не пьющий, но вполне способный обойтись без вина. Я поинтересовался в первую очередь судьбой знаменитых виноградников, ведь в Иране производили великолепное вино Шираз, оно и сейчас существует, но идет исключительно на экспорт. Я думал, что, как во времена сухого закона Горбачева недолгого, виноградники вырубили. Оказалось, что нет, они отданы каким-то предприятиям, которые вино по-прежнему делают, но на внутренний рынок оно совершенно не попадает. Я спросил, какое вино пьют тайком, что можно купить на черном рынке. Мне сказали, что либо французские вина, либо австралийский шираз, что довольно смешно, потому что родина этого вина – Иран.
Митя, я знаю, что вы человек малопьющий, можно даже сказать, почти не пьющий. А вы не испытывали соблазна вот как раз в Иране найти этот запретный плод? Я говорю об алкоголе.
Искать я не искал, но, разумеется, когда ты приходишь в ресторан и видишь меню, в котором нет алкоголя, есть желание что-то такое под столом налить просто из чувства сопротивления. Я думаю, что люди, которые в Иране пьют, относятся к числу диссидентов. Не только они, например, люди, которые выгуливают собаку. Вот сейчас в Иране приняли новый закон, по которому собака, как известно, в исламе нечистое животное, пес с четырьмя глазами сторожит врата ада. И новый закон, который сейчас принят ирландским парламентом, карает за выгуливание собаки на публике довольно сурово. 74 удара плетью.
В Иране живут не только мусульмане, в Иране живут христиане, есть горстка иудеев. Иудеи и христиане все-таки это люди пьющие. Среди ваших собеседников вам попадались христиане или евреи?
Нет, не попадались, исключительно мусульмане, но все меня заверяли, что большая часть иранцев, если у них возникает такая возможность, готовы выпить. В ресторанах заказывают безалкогольное пиво, и это единственное, что напоминает об алкоголе в меню. Я думаю, что это тоже часть вызова, да, то есть мечта о настоящем пиве, потому что безалкогольное пиво, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленная вещь, зачем его пить? Уж лучше тогда пить какой-нибудь шипучий напиток или сок, прекрасные соки. Мне сказали, что многие гонят самогон, это вот что-то типа арака, вот такого типа вещи, да, и он очень плохого качества, его там надо несколько раз перегонять. Но у меня не было желания внедряться вот в такие глубины черного рынка, просто потому что всегда есть ощущение, что за тобой наблюдают, иностранцев очень немного, и попадать в какую-нибудь такую сложную ситуацию, тем более, что я был в Иране якобы как бизнесмен, естественно, если бы я сказал, что я журналист, меня бы не пустили и визу бы не дали. И я старался быть очень осторожным и напрасно не влезать в такие ситуации.
Вы говорили о стихах Гафиза, Саади, Омара Хайяма. Я знаю, что их книги продаются в букинистических лавках. Их стихи переиздают?
Не только переиздают, они по-прежнему являются просто частью и школьной программы, и они общеизвестны. Более того, я был на могиле Гафиза, куда приходят юноши и девушки влюбленные, и это огромный комплекс вокруг него построен. И у всех есть на айпэдах или в телефонах стихи Гафиза, и многие даже начинают свой день с гадания по этим стихам. То есть они выбирают либо стихотворение, либо строчку, которая определяет их день. Многие, конечно, фотографируются на этих могилах, бросают розы знаменитые персидские. Есть еще очень любопытная книга, которая тоже неоднократно упоминается, «Вино». Это уже 20 век. Это книга Алистера Кроули, которая называется «Душистый сад Абдулы, сатирика из Шираза». Это как бы пародия на древнюю персидскую рукопись, которую якобы нашел британский майор колониальных войск и прокомментировал. Но это эротическая рукопись, даже более чем эротическая, почти порнографическая. Но комментатор, которого придумал Кроули, он не понимает как бы этого контекста и все воспринимает как исламскую мистику. Поэтому к эротическим строчкам идет длинный комментарий, в котором объясняется, что речь идет вовсе не о любви, а речь идет о каких-то сложных мистических исламских построениях. Это очень остроумная книга, такая вот одна из первых постмодернистских, если можно произносить еще это слово, книг, написанных 100 лет назад.
Вы говорили о безалкогольном пиве. Мне кажется, что это словосочетание – это оксюморон. У вас остался образ безалкогольной страны.
Я бы не сказал, что эта страна очень счастлива. Как вы понимаете, алкоголь дарит хоть и краткосрочное, но довольно заметное очарование жизнью. И поэтому, когда людей лишают таких милых радостей, они выглядят довольно угрюмо. Тем более, что это ведь действительно многовековая часть их культуры. До исламской революции вино и водка и так далее лились рекой. Есть замечательные воспоминания одного из лидеров бит-движения Брайана Гайсена, который посещал Тегеран в 73-м году, за 6 лет до революции. И он описывает пиры. Он попал в компанию очень богатых тегеранцев. И он описывает вот такой пир, где роскошная холодная водка была, знаменитая иранская икра. Кстати, она тоже исчезла. Икры нет. И даже какая-то золотистая икра, редчайшая, которую подают только к завтраку премьер-министра, упоминается в его очерке. То есть все это было еще совсем недавно на памяти живущих сейчас поколений. И, конечно, когда вот так резко отрезают такую огромную часть твоей жизни, я думаю, что это источник большой депрессии. Ну, не только это, запретов вообще огромное количество. Иран был светской страной, а сейчас это религиозное теократическое государство. Вот все эти запреты, с которыми люди как-то пытаются сжиться... Многие эмигрировали, а многие в подполье борются. Это, конечно, источник бесконечной депрессии, уныния. Иран не выглядит счастливой страной.
Журналист Дмитрий Волчек в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарокопс радио «Тавесуклеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллеги дна радио «Тавесуклебис» русули самсаху. Don't let the bass get ya!
Don't let the bass catch you.